Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа мы посвящаем памяти православного историка, краеведа Ольги Николаевны Евсюковой. В свое время Елена Смирнова записала с ней немало программ, и вот одну из них, из радиоцикла «Духовные маяки Кронштадта», мы и посвящаем памяти новопреставленной рабы Божией Ольги.
Дорогие братья и сестры, вас приветствует Елена Смирнова в нашем цикле «Духовные маяки Кронштадта». И, как обычно, выступает в этом цикле Ольга Николаевна Евсюкова, сотрудник храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери града Кронштадт и кронштадтский краевед. Здравствуйте, Ольга Николаевна.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, Елена Александровна. Рада встрече с вами. Ну и рада поговорить, конечно, о своем любимом и родном городе, о Кронштадте.
И, дорогие братья и сестры, должна вас предупредить, что Ольга Николаевна еще и подвижник. Вот мы долго ждали, пока ее не было в эфире. Она не могла ходить. И, невзирая ни на что, вот сейчас все-таки ее привезли в этот храм. И из-за огромной любви к своему граду Кронштадт, к батюшке Иоанну, она сейчас вам будет продолжать свой цикл. А вы, пожалуйста, помолитесь о рабе Божьей Ольге.
Ну, спасибо заранее за молитвы, которые прозвучат. Могу сказать, что после событий, которые в моей личной жизни произошли, медицина вообще не была уверена, что я смогу ходить. И так и заявили: молите Бога, чтобы процесс пошел. Ну, процесс пошел, поэтому я смогла появиться здесь с тем, кто встретится с Еленой Александровной, ну и с вами, дорогие братья и сестры, кто сейчас находится возле радиоприемников. Тема очень благодатная – духовные маяки Кронштадта. Мы уже говорили с вами, что Кронштадт начал свою православную жизнь только после освоения его. 1703 год, когда появились здесь первые православные, которые начали строить этот город. Октябрь 703-го, а в 704-м, наконец-то, освящение города, принесение на него берега Владимирской иконы Божьей Матери и строительство первых храмов. Одним из первых, не самым первым, но одним из первых храмов был и храм Андрея Первозванного. Он был построен, известен по клировым ведомостям, с 1717 года, и стоял не на том месте, где сейчас могут увидеть памятный знак те, кто приедет в наш город. Он стоял значительно южнее, в самой многонаселенной к тому времени части города. Называется это место сейчас каре Кронштадтского порта, то есть прорыт обводной канал. И вот на этом месте штаба стояла деревянная церковь Андрея Первозванного. Почему Андрея Первозванного? Во-первых, он покровитель флота российского, вообще всех по морям плавающих. А во-вторых, бытует в нашем народе, что побывал святой апостол Андрей на нашем острове Котлин, на своем пути в самой северной нашей земли, к Белому морю, туда, к Соловецким островам. Проникнуть в Соловецкие острова можно было только через Невскую речную систему. А ведь еще Андрей Первозванный покровитель Шотландии. Так они считают, шотландцы, что это именно он, Андрей Первозванный, покровитель их государства. И более того, флаг-то ведь Шотландии тоже тот же самый Андреевский крест, только не синий на белом фоне, как у нас морской флаг, а белый на синем фоне. А уж попасть-то к берегам Туманного Альбиона и в Шотландию можно было только через Невскую систему. То есть никак нельзя было проплыть мимо острова Котлин. Легенда ли это? Правда ли это? Бог весть. Но кронштадтцы в это свято верят, что побывал на нашем острове святой Андрей Первозванный, и поэтому один из самых первых храмов был посвящен именно ему. Церковь эта простояла на своем вот исконном месте с 1717 года по 1742. К этому моменту она, во-первых, обветшала, а во-вторых, началось строительство, запроектировано было уже судоходного Петровского канала. И она оказывалась вот в зоне строительства. Во-первых, опасно, стройка большая. Во-вторых, нужны были площади производственные, где бы разместились строительные механизмы, машины, где бы сновали рабочие с тачками, с кирками, со строительным материалом. Ведь сам по себе Петровский канал по своей мощи, по своей, понимаете, просто циклопической, гигантской вот этой стройке, я не знаю, это, наверное, что-то сродни к тем же ирригационным системам Месопотамии или к пирамидам Древнего Египта. Известно, например, что тот же Андрей Константинович Нартов, который проектировал механизмы, которые обеспечивали работу этого судопропускного канала и самого вот дока Петровского, но он более 26 инженерных изобретений и раз предложений к той науке и тем возможностям механиков, которые были, применил и использовал. И церковь перенесли в дом Миниха. То есть на место, где теперь стоит дом Миниха, там было это просто деревянное здание, потом позже в камне оно было выстроено. И там оно просуществовало до 1760 года, а затем была перенесена вот почти на то место, где сейчас... Там была построена большая, было купецкое селение в этом месте, построена большая церковь Успения Пресвятой Богородицы, и при ней предел Андрея Первозванного. И вот там разместился вот весь причти, весь приход Андреевской церкви. Ну и так пробыло, считаем, до 1805 года. В 1805 году, 20 июня, создалось торжественное освящение места закладки Андреевского собора. Присутствовал государь-император Александр I, самолично заложил первые кирпичи в основу храма, и вот серебряная лопатка и мастерок, который государь-император работал во время, так сказать, закладки этого храма, они хранились в ризнице Андреевского собора, ну а в годы Богоборчества были переданы они в союз воинствующих безбожников, а уж куда потом, бог весть.
Ольга Николаевна, а Успенский храм? Его упразднили?
Не торопимся, слушаем дальше. Андреевский собор, вот место закладки его освящения, осветил митрополит Амвросий Подобедов, и началось строительство по проекту Чарльза Камерона. Я уже много раз говорила о том, что этот штамп, непонятно почему закрепившийся за островом Котлин и Кронштадтом, как место какой-то ссылки и святоточия преступников и зла, он не соответствует действительности. Говорил и о том, что уже в 1712 году было признано, что не могут каторжники эффективно работать на строительстве крепости и порта. Требует много затрат на свое обеспечение. Затраты на защиту других жителей от их неправедного поведения. Нет у них никакой мотивации к качественному труду. И с этого момента прекратилась практика использования труда каторжников на строительстве кронштадтских сооружений. Был издан указ Петра I о народонаселении Кронштадта, и каждая губерния под личную ответственность губернатора должна была направить в Кронштадт благочестивых, трудолюбивых, обеспеченных людей, семейно, с чадами, домочадцами, с тем, чтобы они составили народонаселение Кронштадта. Конечно, принудительное переселение тоже определенная ссылка и высылка, но это не преступники. Это люди, которые отличаются благочестием, трудолюбием, усердием и имеющие определенный капитал, с тем, чтобы освоиться здесь, на острове, построить себе какое-то жилье. И вот в этом купецком селении была построена церковь Успения купцами, и был предел Андрея Первозванного. Когда же началось строительство Андреевского собора, причем первоначально этот земельный участок, для себя приглядели протестанты, потому что было много шведов, было много, значит, выходцев из прибалтийских, которые приехали сюда, на остров Котлин, чтобы помогать в строительстве порта и строительстве кораблей. Но долго у них как-то не решался вопрос о строительстве, даже строительные материалы у них успели сгнить, и было принято иное решение, был этот земельный участок отведен уже под строительство храма Андрея Первозванного. И вот началось строительство храма, строилось долго, правда, храм, потому что 1805 год, тут началась война с Наполеоном, целый цикл наполеоновских войн. Естественно, денежные средства потребовались на ведение этой военной кампании и так далее, но к 1817 году храм был завершен. Однопрестольный, красавец, полностью выдержан в классическом стиле, но завершал работу уже Андриан Захаров. Освящен был Филаретом Московским, Дроздовым. Вот можем начинать отсчет первых святых, которые имеют отношение к этому храму. Затем приход стал его расти, потому что купецкое селение стало активно расселяться, и активно стало расти народонаселение Кронштадта, Порджа, зона свободной торговли, как бы мы сказали сейчас, офшорная зона, с льготным налогообложением. Приход стал расти, и стало уже невместимо вот необходимое количество туда прихожан. И храм стал перестраиваться. Что касается купецкой церкви, то она была упразднена, а когда были построены городские присутственные места, то в них была построена Успенская церковь. В 1842 году она была освящена, и вот это та самая церковь, в которой и начинал свое служение как священник, он же четвертым священником пришел в Андреевский собор, отец Иоанн Кронштадтский. И в воспоминаниях его собственных, в воспоминаниях тех, кто приезжал к нему, к отцу Иоанну Кронштадтскому, есть описание того, что он любил по будням, то есть когда как бы минимальное количество могло быть прихожан, провести службу, уже будучи в вселенской славе, провести службу, всеночное бдение, какое-то вечернее богослужение именно там, в Успенском храме. И описывается, как приходилось уже полиции организовывать возможность выхода отца Иоанна Кронштадтского, потому что тянущиеся руки к нему, которые теребили его за одежду, просили благословения. И когда человек освобождался храм, весь пол был устлан где пуговицами, где потерянными перчатками, носовыми платками. Но он очень любил этот, я бы не сказала, что маленький. Конечно, по сравнению с Андреевским или Владимирским собором меньше, но я была в этом помещении недавно, относительно очень просторное помещение на втором этаже бокового флигеля городских присутственных мест. Вот туда переместилась церковь Успения Пресвятой Богородицы. А вся территория, которую раньше церковь занимала, занял сквер возле Андреевского собора, в котором были и благоустроенные дорожки, и даже красивый фонтан, где основная струя была из горла лебедя, группа лебедей была, выпускавшая большие струи, ну, а рядышком небольшие фигурки лягушек, которые тоже выпускали по бокам из себя струйки. Такой вот фонтан Шутихов, фонтан Затейница. В 1855 году, в марте месяце, было закончено расширение основного объема Андреевского собора, и образовались еще дополнительные два предела. Правый, то есть южный, апостолов Петра и Павла, и северный, левый, покрова Пресвятой Богородицы. А на хорах уже до этого был освящен небольшой предел в честь жен мироносец, где иногда проводили небольшие утренние службы для тех, кто торопится на работу, но не может без благословения приступить к своим делам. И вот как раз тогда, когда уже был расширен несколько храм и принял такую приближенную крестообразную форму, и появился в нем отец Иоанн Кронштадтский. Он прибыл туда, я уже сказала, четвертым священником и зятем, мы бы сказали сейчас примаком, потому что он пришел жить в квартиру, ключия Андреевского собора, потому что вступил в брак с Елизаветой Константиновной Несвицкой, но к этому моменту его уже тесть, протоиерей Константин Несвицкий, по состоянию здоровья уже начинал слагать свои полномочия, и ставился вопрос о том, что он уйдет на покой, что в ближайшее время и состоялось. То есть пришел он в этот храм, и как он пишет в своих воспоминаниях, что до этого он видел себя стоящим в этом храме. Мы все помним же по воспоминаниям отца Иоанна Кронштадтского, что он себя видел, свою будущность, как миссионера, просветителя, тот, кто несет Слово Божие к непросвещенным народам. Каково же было его удивление, когда он, и очень тяжелым было его пребывание в Санкт-Петербурге, да, он получил, как мы сказали, государственную стипендию на обучение в духовных школах, потому что он первым учеником закончил Архангельскую семинарию, но все равно этого было недостаточно. И он подрабатывал тем, что, не было тогда ксерокопий, переписывали от руки какие-то очень нужные бумаги, переписывали какие-то нужные выписки из книг каких-либо, сборники создали для себя индивидуальные люди. И вот он был таким переписчиком, и за малую вот такую копеечку он еще прирабатывал. Но вот этот труд позволил ему увидеть большое количество людей, которые обращались к нему как к переписчику, как заказчики, говорили, что им нужно, какая нужда, что нужно найти, может быть, порой из какие-то молитвы, индивидуальные молитвенники для себя составляли люди. И он познакомился с большим количеством людей, И для него огромным удивлением было, что он в Санкт-Петербурге столкнулся с людьми, для которых церковь началась крещением и практически этим и закончилась, которые изучали закон Божий, изучали всеобщую историю, но не изучали, проходили курс и проходили мимо. То есть они практически с точки зрения православия, с точки зрения христианства были неофитами. Просто табуля раза, чистый лист. Он был удивлен такому большому количеству совершенно непросвещенных людей в государстве, в обществе, которое уже почти к тому моменту 800 лет, да, уже было знакомо с христианством. И поэтому, когда поступила вот возможность служить где-то здесь, в Санкт-Петербурге, он познакомился, заботилась, надо сказать, администрация и управление семинарии, и духовной академии о будущности своих учеников. И тоже проводились вечера и встречи, на которых приглашались молодые девушки из благочестивых семей, с тем, чтобы обеспечить вот встречу молодых людей, равных по интересам, с тем, чтобы они могли создать свою семью. И вот он познакомился во время такой встречи с этой Константиной Несвицкой. Через 3-4 месяца сделал ей предложение, получил ее согласие, но свадьба состоялась только через почти год. Они обвенчались в декабре 1855 года, и после венчания он уже прибыл в качестве вот священника, благополучного священства, и прибыл в Андреевский собор. И вот что его поразило, то, что вот этот же храм он видел во сне себя стоящим здесь. Для него это было подтверждение правильности выбора жизненного пути. Что он сделал вот разумением своим каким-то. Он тогда ведь еще, по всей вероятности, он не оставляет этого в записях, но по всей вероятности тогда он еще во многом вот шел как бы вот интуитивно и во многом стараясь на разум полагаться, что вот разум тут поможет, вот это правильно, это неправильно. Это потом в нем вовсю заиграет вот это проявление Божьей воли, Божьего промысла. Мы часто живем разумом, пытаемся познать что-то, где-то принимаем решения сами. Но при этом всем говорим: Господи, просвети меня, научи меня быть работником Твоим, по промыслу Твоему действовать. Ну, во всяком случае, он был удивлен вот этому сну, и вот тут пришло подтверждение. Он на своем месте. И первая же его проповедь была и посвящена именно этому, что он будет проповедовать о Божьей любви, вот которую он сам на себе ощутил, как в этом сне и в его вот реализации. Он в этом храме. Сказать, что сразу, мгновенно Кронштадт был весь покорен им, это будет все-таки неправда. Четвертый священник, который служит где-то там, чаще всего в Успенской церкви, потому что там он был свободен. Надо сказать, он попросил ключи, что он будет, она приписная была, он будет там чаще служить. Есть череда священническая, отслужил у тебя выходные дни, которые ты можешь посвятить тому, что ты будешь выполнять дежурство и требовать тех, кто к тебе обратился. Священников не хватало, надо сказать, в Кронштадте, при всем том обилии храмов, которые уже были. Потому что он, что потом его преемник на посту настоятеля Андреевского собора, отец Николай Симо, будут указывать о том, что люди порой по трое, по четверо суток ждали, пока батюшка будет свободен, священник какой-то, и сможет удовлетворить их требу. Особенно это касалось, когда треба нужна была с выходом на дом. Освятить ли квартиру, причастить ли болящего, соборовать ли болящего или, так сказать, уже немощного человека. По 3-4 дня приходилось ждать. Нагрузка такая свалилась сразу на отца, на Кронштадтского.
Ольга Николаевна, значит, все-таки в людях оставалась вера. Нельзя говорить, что они вот покрестились, и на этом все завершилось. Либо тогда надо делать вывод, что они жили только церемониями и обрядами.
По всей вероятности, это было, с одной стороны, всякая душа христианка, вот эта тяга оставалась, да? Привычка, эмоциональные чувства.
Уклад.
Уклад сложившийся, и не будем забывать, что церковь выполняла функцию государственной структуры, органа регистрации актов гражданского состояния. Невозможно было вот без выполнения определенных обрядов быть гражданином. Это тоже очень важно, да, то есть она вот как бы вот это вот участие в религиозных обрядах определенных, тоже крещение, венчание, отпевание было обязательным. А истинная любовь к Христу, понимание сущности. Ведь мы сейчас говорим о том, что люди многие порой, частая тема для разговоров, а что вот я вот в церковь не хожу, но я же как порядочный человек, благородный, поступаю очень хорошо, все правильно. Да, мы много знаем таких благочестивых людей, которые воспитаны хорошо, которые жертвенны, которые высокообразованы, вежливы, благородны, деликатны, благочестивы, но неверующие. И мы говорим, что мы беспокоимся о их будущности, потому что они как бы по воспитанию такие. А требуется еще и любовь к Богу, и действия какие-то твои по любви к Нему. Здесь недавно прочитала маленький такой вот заметочку о том, что был найден сундук затонувшего корабля, в нем Евангелие, в нем приписочка. Моряк, который служил на этом корабле и, возможно, погиб вместе с этим кораблем, он пишет, что первый раз я прочитал Евангелие по любви к своей сестре Лотте, второй раз из любопытства, а третий и все последующие разы из любви к Господу. Вот этой любви к Господу, вот ее и не почувствовал Иоанн Кронштадтский, когда был еще семинаристом, среди тех людей, с кем приходилось общаться. Вот именно это он сказал, что нет вокруг меня достаточного количества вот верующих. Значит, надо еще и еще нести и объяснять, что такое вера в Христа. Наши современные батюшки тоже об этом же говорят, что очень много у нас, даже в храм ходящих, а не верующих. Поэтому та проблема, которая стояла, которую остро вот увидел отец Иоанн Кронштадтский, она и сейчас стоит перед всеми батюшками. Недаром же они все священники в один голос говорят, он для нас учитель, потому что он сказал, что паству нужно просвещать постоянно, постоянно. Вот уже при жизни Иоанна Кронштадтского пришлось дополнительно расширять Андреевский собор, потому что он не вмещал в себя всех, кто желал прийти к нему на службу, тогда, когда к нему пришла уже вселенская слава. А вселенская слава пришла к нему тогда, когда рядом с ним появилась Ковригина Параскева Ивановна. Она взяла на себя такую функцию его пресс-секретаря. Она собрала все случаи чудотворения, которые произошли по его молитвам, опубликовала в газетах, и пришла вселенская слава. Он стал как бы на расхват. Что он сам рассказывает о ней на встрече со священниками в Сарапуле? Что вот многие из вас, друзья мои, думают, что я вот такой дерзкий, молюсь ко Господу без привычной формулы об исцелении. А привычная формула, она кончается словами, но как будет воля твоя, он из этого, вот, как будет воля твоя, вот требование исцелить и все. А было так. Ко мне вот обратилась старушка-костромичка, которая попросила молиться о болящем, но вот именно так, без каких-либо там вот, будет воля твоя, именно требовательно. Я отказывался несколько раз, а она же настойчиво теребила, нет, именно так. Я решил помолиться так. Она приходит и говорит, он исцелился. Через какое-то время та же самая ситуация. И опять исцелился. И тогда в этом я узрел, что это не дерзость, но дерзновение. Но ведь не только к этому подвигла она, Параскева Ивановна Ковригина, отца Иоанна Кронштадтского. Она предложила ему организовывать встречи в семьях благочестивых граждан с другими приглашенными для бесед о Священном Писании. Люди, имеющие за плечами либо церковно-приходскую школу, либо гимназию, либо какое-либо училище, где в программе было Священное Писание, они все равно оказывались не готовы к главному – уметь видеть проявление вот этого Божьего промысла здесь, не имели возможности, то есть навыка, истолковать происходящее с точки зрения Священного Писания. То есть оно в них не вошло. Они не стали жить им.
Не жили молитвой истинной.
Получается, что не жили.
Этим общением, связью с самим Богом.
Да.
Только имели связь между собой.
Да. И вот отец Иоанн Кронштадтский, начались вот эти встречи. Эти встречи и беседы, когда он, отрывок из Священного Писания, прозвучавший сегодня, во время богослужения, он показывал, как это преломляется вот сейчас, в реальной жизни. Вы понимаете, что только человек, именно живущий, вот это все не нуждается в каких-то комментариях. Вот именно об этом он и говорил, о том, что вот истинно верующий, он живет в этом, для него это реально происходящее. Он видит, как продолжает притворяться вот это соблазнение Евы. То есть, когда она говорит, ты этого достойна, и вот ты должна быть такой вот женщина, вот покорять космос, я не знаю, там, бежать в стометровку быстрее, чем мужчины. Да не в этом же твое дело. Да не соревнуйся ты с мужчиной. Понимаете? А это ж тот же соблазн. То же самое яблоко. А посмотри, на что ты способна. Посмотри. Вот видеть, что вот это все продолжается, и это все есть, и сейчас это только человек, который не то что знает, он понимает все Священное Писание во всей его полноте. Он живет в нем. Оно вот пропитало его полностью. Вот о чем он всегда говорил, понимаете? Вот что он ставил своей главной целью. Многие ведь были очень недовольны его этими беседами. И даже о нем, знаете, вот помните, как у нас вопрос задают, а кто написал 4 миллиона доносов в период репрессий? Вы думаете, тогда этого не было? То же самое было. Писали на него всякие записки в епархию, что это за встречи он организует на домах у граждан, зачем он там встречается вне храма, о чем он там говорит. А если учесть, что его и поведение, и ведение им литургии отличалось от других, чем? Огромной эмоциональностью, огромной включенностью. Все же отмечают это, что он даже когда выходил, вместо чтеца читать что-то обычное, мы привыкли ведь к церковному чтению, оно, как у Грибоедова, да, читай не то, как Пономарь, а с толком, с чувством, с расстановкой. И вот он читал именно так. Он мог заплакать на каком-то отрывке, на каком-то молитвенном призывании, потому что оно что изнутри, пронизывает всего его. И зал, он тоже начал это чувствовать. Все присутствующие здесь, будет ли это на литургии в храме, будет ли это в гостиной какого-то дома, но это захватывало, и человек начинал вот, человек же это не только разум, да, это же и эмоции, это и ощущения, и переживания. И когда человек вот находится рядом с таким, так остро чувствующим, так живущим и отдающим вот эту энергию своей любви Господу, всем остальным, он же захватывается этой волной. И вот эта волна, она захватывала всех, кто присутствовал на богослужении, кто встречался с ним на этих беседах, на этих встречах, во время кратких его каких-то молитв. Издан ведь сбор его выступлений и речей по различным случаям. Там, где-то он у кого-то хоронит, где-то он кого-то освещает квартирку. Какие они, наполненные чувством, они горящие, пламенные, эти выступления. Сколько в них подлинной любви, которая захватывает слушателей. И они начинают быть ему сочувствующие. Вот у нас сейчас слово «сочувствие», оно утратило свое значение. Я тебе очень сочувствую, но вот ты сам по себе, сам по себе. А ведь в русском языке «су» – это значит вдвоем. Мы вместе одинаково чувствуем. И если тебе больно, то и мне больно. Если тебе радостно, то и мне радостно. Одинаково. И вот те-то были подлинно сочувствующие. Вот об этом. Об этом горела его душа всегда. Но это налагало определенные и сложности на него, и на его личную жизнь. Потому что так гореть постоянно требовало огромной аскезы во всем остальном. То есть вся энергия уходила вот сюда, на любовь к Господу. А матушка Елизавета, конечно, чувствовала себя чисто по-женски порой обделенной. Пока, наконец, Господь не утешил ее и дал ей возможность воспитывать свою племянницу, она смогла реализовать свое материнское желание иметь у себя рядом с собой детей, воспитывать их, заботиться о них. Но в последующем ее вот это материнское чувство переместилось еще и на отца Иоанна Кронштадтского, когда она уже называла его брат Иоанн и беспокоилась за тем, чтобы он был накормлен, напоен. Все должны были ходить на цыпочках и даже дышать через раз. «Батюшка отдыхает». Какой нежностью был окружен он дома, но не в самые первые годы. Первые годы, конечно, вот его такое горение на службе, ну, это все очень по-житейски понятно. Каждый из нас, И женщин, если у нее ее муж будет гореть только на работе, а дома нет, очень болезненно это воспринимает. Потом были здесь, конечно, кое-какие проблемы у него, но Господь и это устроил. И счастливым сделал и Изату Константиновну, и Александра Кронштадтского. Прекрасная, дружная, семейная обстановка. А жил он недалеко от Андреевского собора. Это буквально каких-то 123 метра находился дом, который был приобретен Андреевским попечительским обществом еще до появления отца Иоанна Кронштадтского здесь, в Кронштадте. И там находилась квартира вот его тести, протоиерея Константина Несвицкого, где он проживал со своей семьей. К моменту, когда в семью вошел отец Иоанн Кронштадтский, протоиерей Константин Несвицкий был уже вдов, но все дети еще жили с ним. И когда, бывает, рассказываешь пришедшим, что вот здесь на втором этаже квартира восьмикомнатная, все сразу как-то так вот ощущаю. Все, в каких условиях? В каких условиях? Протоиерей Константин Несвицкий, его дочери, его сыновья, зять. Естественно, при такой семье хоть кто-то нанимался из людей помогать. Те же окна помыть, те же полы помыть, дров наносить, тем, чтобы можно было истопить печи и приготовить еду. И получается, простите, весьма стесненные жилищные условия.
И при этом ведь Иоанн Кронштадтский обязался выплачивать своему тестю определенную и немалую сумму ежегодно, содержать его других дочерей до их замужества, помогать его сыновьям и так далее. А он это делал пожизненно, помогал его дочерям, невзирая на то, что они вышли замуж, но вот и обдавели, и все равно пришлось помогать. И вот даже взяли племянницу, потому что вдовой такой вот себе на воспитание. И получается, что у них там действительно была теснота, которая все более и более стеснялась, поскольку там еще рождались и другие дети.
Да. А давайте вспомним, что у него были же ведь и родные сестры, и он племянников тоже хотел, чтобы они получили хорошее образование, и он их тоже забрал из Суры.
Тем, и мать они... свою и тоже, мать свою, она же погребена здесь, в Кронштадте.
Да, 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 да. Поэтому, когда приходят все паломнические группы, начинаешь рассказывать про квартиру, подводишь к дому, показываешь, вот... И чувствую скептический взгляд, я начинаю перечислять, кто здесь жил в свое время. То есть насколько он заботился и о своей семье, не забывая ее, то есть о семье в большом смысле, да, то есть это и сестры его жены, и братья его жены, и мужья сестер своих, сестер жены, и жены братьев, и племянники многочисленные, и потом они вступали в брак, и эти семьи тоже им окормлялись, и по возможности всем оказывалась помощь.
И это при том, что в этой семье дети были не настолько воцерковлены, как воцерковлены даже мы сейчас. Он сам сетовал в своих дневниках, что посещают они храм всего несколько раз, практически не постятся, причащаются раз в 4 в год. Он так скорбел, что его дневник просто испещрен слезами и этим плачем.
Это проблема, которая стоит и сейчас перед очень многими семьями. Ведь как бы то ни было, самый тяжелый период, наверное, в жизни человека – это вот отрочество и молодость. Здесь нужно и себя познать, и в мире устроиться в социуме. А вот тех, кого Господь уже к себе призвал, Николай Угодник во время крещения на ножки встал. И с рождения по средам и пятницам постился и грудь не принимал.
Как и Сергий Радонежский.
Как и Сергий Радонежский. Поэтому таких деток их мало. Все остальные идут порой более сложным путем. Но ведь это тоже нужно, чтобы рядом с нами был человек, который уверовал, познав мир. Не пришел из иного мира к нам сюда, а пошел вот этот мир иночества, да, иной жизни. Жизни глубоко церковной, жизни во Христе от нас. Это как раз еще больше нас связывает. Вот тех, кто неверующие, маловерующие, не понявшие свою веру. Поэтому, да, он плакал о них, но это ж не говорит о том, что эти дети выросли людьми неверующие. Просто у каждого объем веры разный. Вот одна такая интересная тоже мысль сейчас приходит в голову, понимаете? Вот я жила в Кронштадте, училась в Кронштадте. Об Анне Кронштадтской практически не говорилось ни в учебниках, нигде, и как-то эта вот страница была закрыта. Крайне немного так на уроках истории, где-нибудь промелькнет что-нибудь. И больше всего запомнилось мне с детства таких несколько примеров как бы об отце Иоанне Кронштадтском, о том, что да у него там апельсин стоил 25 рублей, и каждая клюковка стоила там по рублю. Вот у него там фотографии царя в рамке из драгоценных камней на столе стояли, а он себя все бедным считал. И другое запомнилось, школьная оценка его, школьных учителей. Да вы знаете, что же это был за образованный человек, совершенно необразованный. Он очень плохо относился ко всем видам искусств, считал это все ненужным, все это развлечение и все это не нужно. И вот как бы с этим багажом, таких вот знаний, такой оценкой, мне пришлось уже в зрелом возрасте знакомиться и с православной жизнью, жизнью православного Кронштадта, и многие факты увидеть по-другому. Первый помню, как краеугольный камень, разбивший все и сразу, когда я узнала о системе награждений, которая действовала в царской России, в Герандике, о том, что вот медаль получали только полностью государственные служащие, либо за участие в военных кампаниях. А лица, не относящиеся к этой категории, они в качестве награды за свои труды получали портреты густейшей особы в рамки из драгоценных камней, из драгоценного металла. То есть это не покупная вещь и не показатель его достатка. Это показатель признания государством важности его деятельности. Понимаете? А вот так вот извращенные факты, вот как вот он? Ну вот с этого момента и началось мое, скажем так, внимание к тому, что же о нем рассказывали и что это было на самом деле. И вот так я дошла через, опять же, знания вот эти, и потом оценка реальности, и к оценке вот этого домысла о том, что он был не любитель искусства, не любитель культуры, весь ругатель и прочее-прочего. На фотографии рядом с ним Стасов, рядом с ним великие композиторы. И вдруг читаю, что он оплачивает Руфине занятия танцами.
А Руфина – это вот и есть эта приемная дочка,
да,
племянница,
да,
его супруги,
да,
которую,
да,
он вырастил благополучно, выдал замуж очень даже хорошо и даже вырастил ее детей до определенного возраста.
Да, да, это именно та самая Руфина, и он оплачивает занятия танцами, занятия музыкой, понимаете? Он на приеме воспоминания современников, послушали концерт, музыкальную часть. Молодежь собирается танцевать, оркестр уже настраивает инструменты для танцевальной мелодии. Он говорит, да, вы знаете, молодым свойственно пообщаться, пусть потанцуют, просто мы с вами пойдем в другое помещение. Он же не начинает тут как-то гневно, эмоционально, что вы, да это нехорошо, неблагочестиво, и я к вам не пойду. Нет, молодежи свойственно общаться, в том числе и в танце. И он это дозволяет, это для себя не приемлет, потому что он в священническом сане. Но вот что, оказывается, подлинно это сказал отец Иоанн Кронштадтский, что наш православный народ знал до недавнего времени только две формы времяпровождения – труд и отдых, как подготовка к труду, где отдых – это смена деятельности. А дальше он продолжает. А вот сейчас нашему народу навязывают третий вид времяпровождения – развлечение, которое по затрате силы равно труду, а по пользе – никакой. И мы же с вами с этим сталкиваемся постоянно. Вспомним недавние рейв-пати, когда сутками идет сумасшедшая музыка, молодежь танцует, чтобы выдержать этот сумасшедший танец. Они там начинают энергетики употреблять, у них обезвоживание, их на скорой потом вывозят, подбирают их десятками. Это было у нас в Кронштадте. Или эти отдыхи с огромным адреналином, которые сейчас вот завлекают на это людей, потому что подсесть-то на адреналин легко, слезть трудно. Люди хотят вот таких переживаний, а ведь переживания можно получить в молитве, только это сложнее. Это надо, во-первых, верить, во-вторых, жить церковной жизнью, и, в-третьих, научиться молиться. Это же тяжелейший труд. Ведь как описывают современники, как молится отец Анконштадтский? У него пот струится по лицу. Видно, что он весь в напряжении своих всех физических и эмоциональных сил. И как он потом, уже усталый, выходит из алтаря. Он там молился всех, вымаливая болящих, немощных, находящихся в трудной ситуации. Вот он, труд. И этот труд задействовал адреналин. Получается, что сейчас у нас что? Люди не трудятся, не молятся, а только развлекаются, что не дает ничего, кроме разрушения человека и его личности духовной, и телесной, потому что такое количество адреналина, которое в крови у них после этих развлечений, оно ничего полезного не даст, вам подтвердит любой медик. Вот о чем предупреждал батюшка. Вот на что обращал внимание. А хорошая, красивая музыка, пожалуйста. Он сам был знаком со многими композиторами, встречался с ними, дружил с ними, благословлял их. Но личность его настолько яркая, настолько многогранная, что говорить, наверное, можно о нем бесконечно. И настолько нелюбимая в определенный период, что это отразилось даже на Андреевском соборе, на его печальной судьбе. После начала гонений на церковь, 1918 год, декрет об отделении школы от церкви и церкви от государства, по Андреевскому собору было нанесено сразу несколько ударов. Естественно, первой закрылась церковь Успения, приписная к нему, потому что она находилась в здании городских присутственных мест, а они в первую очередь должны были быть ликвидированы. Правда, хотя она закрылась, и богослужений там не было, но еще до 21 года она была полностью вот в ней, просто не было богослужений, а все имущество находилось там. В том числе и витрины с облачением отца Иоанна Кронштадтского. А вот в 20-е годы уничтожили часовни, приписные к Андреевскому собору, в Рыбных рядах, на Козьем болоте. Ну, очень просто подводилось. Вам она для богослужения нужна? Богослужение проводится? Нет. А нам, городу, они эти имущества не нужно. И ликвидировались. Часть разрушалась. Вот часовня, которая на Козьем болоте, Спаса Нерукотворного, да, я еще помню, как она использовалась для продажи керосина, керосиновой лавки. Ну, снесли с нее главки. А отдельное каменное здание, пожаробезопасное, соответственно, вот его использовали для продажи керосина. А сам Андреевский собор, над ним беда разразилась в 30-м году. Напоминаю, там же был северный предел Покрова Пресвятой Богородицы. 13 октября 30-го года прошло вечернее богослужение, всеночное, полиэлейное, на престольный праздник. А ночью были арестованы все священники и староста прихода. Утром приходят, а священников-то нет. И службу провести невозможно. Рассказывала, помню, прихожанка нашего Владимирского собора, сейчас уже ее с нами нет, возраст, что тогда, вот именно в 30-м году, на Покрова люди пришли в Андреевский собор, а священников нет, службы нет, и они все хлынули во Владимирский. Я просто, говорит, не помню, чтобы была такая вот битком столько народу. Стояли на крыльце везде, ну, ближайшие по территориальности, поэтому люди хотели причаститься к празднику. Во Владимирском было полно народу. Правда, и во Владимирском в эту же ночь арестовали настоятеля. Но были другие священники, которые вот выполняли свой священнический долг. А Андреевский собор, вот это было практически его последнее богослужение. Священников нет. Прихожане начали активно искать, кто бы мог выполнять функции священников. И до этого уже, после событий 21 года, по священникам началась активная такая вот работа церковного стола. То одному, то другому запрещали въезд в Кронштадт, а пограничная зона. Но прихожане из своей среды, наиболее образованных, пономарей, диаконов, чтецов, подготавливали, согласовывали, их рукополагали, из числа кронштадтских жителей, потому что иногородним, то есть Ленинграда по те времена, их уже не пускали в Кронштадт. Вот, и остался Андреевский собор просто-напросто без священников. И практически несколько месяцев он так простоял. И пока в апреле месяце просто-напросто уже прихожане не написали письмо, что у них нет возможности не произвести ремонт. Потребовали ремонт провести. Вот, не провести ремонт, не начать службы, потому что нет священников, их просто не пускали. Вот так храм закрылся. Но ведь это же осталось красивейшее здание. Власти кронштадтские, мне кажется, что это было какое-то просто поветрие. Вот просто поветрие заменить храмы, как дом молитвы и дом Божий, на храм телесный. Мы же с вами знаем, сколько храмов было переделано в спортивные сооружения.
Ну и в другие какие-то культурные, в театры. Вон, даже вспомним Морской собор.
Да, да, да.
Вот совсем недавно он был театром.
Печальное дело, да. А вспомним про культурные сооружения. Успенское подворье Оптиной пустыни. Ролидром. Там был спортивный диспансер. И вот весь объем храма, там был сделан настил, и на нем катались на роликах, чтобы конькобежцы и летом могли тренироваться. Ролидром был устроен.
Вот те самые развлечения, о которых вы говорили.
Да, 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 да. Вот и здесь было принято решение попробовать, вот оценить возможность переделки Андреевского собора под спортивный комплекс. Я о чем и говорю, что это какой-то комплекс был у властей. Максимально использовать храмы.
Извратить вот, назначение храма.
Совершенно, да. Не под духовную цель, а вот под какую-то вот...
Более низкую.
Низкую, телесную, как бы я сказала. Но оценка показала, переделка храма под это потребует, под спортивный комплекс, под бассейн, потребует где-то 250-255 тысяч рублей, что было неподъемно абсолютно для бюджета и сложности со строительством. Тут в центре как-то, вот тут сложно все. И было принято решение разобрать его на строительный материал. Знаете, ведь за этот храм вступились Анатолий Васильевич Луначарский, Горький, Игорь Грабарь. Писали письма с просьбой сохранить это, извиняюсь за тавтологию, как классический образец русского классицизма. И тем не менее, на местном уровне решили храму не быть. Храм взорвали и разобрали на части. Ну, а на этом месте сначала был фонтан с большой чашей, а затем, после войны, там установили памятник Владимиру Ильичу Ленину, работы скульптора Яцина. И он там простоял до начала 21 века. В ночь с 30 на 31 декабря 2000 года, аккуратно, именно ночью, чтобы не привлекать внимание людей, не вызывать ажиотажа, он был перенесен в сквер, здесь же по проспекту Ленина, ну, бывший Никольский проспект, бывшая Господская улица, вот к городским присутственным местам. И стоит он возле входа в Успенскую церковь. Вы знаете, как вот как интересно, если до этого памятник стоял на месте вот алтаря Андреевского собора, то сейчас он перемещен на улицу перед входом в Успенскую церковь. Как бы то ни было, но ведь Владимир Ильич Ленин не был анафематствован персонально, лично, а у нас анафематствование, оно только персонально, лично. А он был крещен, венчан.
Хотя он сам публично отрекся от Христа.
И что получается? Кто у нас стоит на улице? Кого по канонам, строгим канонам раннего христианства не допускали в храм, и он стоял плачущий? Ну, пусть стоит, как памятник нашему коллективному беспамятству.
Или помешательству.
Я согласна с вами. Но вернемся к Андреевскому собору. Я вот очень часто раздумывала над тем, ну что ж такая нелюбовь. Ведь, понимаете, Андриан Захаров, вот автор непосредственно Андреевского собора, это же высочайшего таланта человек. Творение Андриана Захарова, равно как и Бартоломео Растрелли, они по автору уже заносятся в список охраняемый ЮНЕСКО. Такие люди вступились за Андреевский собор, и тем не менее на уровне района власти решили и разрушили. Что за этим стоит? Почему такое? Ведь он архитектурно красив. Это такая доминанта высотная на нашем плоском острове. А потому что в нем, на этом месте, служило столько святых, целая плеяда. Мы же с вами говорили уже о том, что освящал Филарет Дроздов, святитель московский. А отец Кронштадтский 53 года служил. туда приезжала и молилась там семья царственных мучеников. Матрона Московская в детство туда приезжала, привозила ее благотворительница к Иоанну Кронштадтскому. Приезжал туда, там вырос, возрос Кирилл Казанский, новомученик, патриарх российский избранный, но не именореченный и не интронизованный, потому что перед ним поставили неприемлемые для него условия отречься от своих убеждений в пользу власти. Он счел это для себя невозможным. А сколько еще приезжало к отцу Иоанну Кронштадтскому будущих новомучеников? А начиная с 1905 года, он же вообще был кафедральным собором, потому что было учреждено Кронштадтское викариатство, на которое замыкались все зарубежные церкви, Русской Православной Церкви. 4 викарных епископа кронштадтских побывало на этой кафедре до 1937 года. 3 из них прославлены. Здесь же по этим ступеням ходили Маврикий Полетаев, Арефа Митренин, Николай Симо, новомученик. Я попыталась сосчитать, сколько святых на 2 с лишним десяткам пальцы перестали сгибаться. И, конечно, такое намоленное место, такой храм сам по себе, он вызывал какую-то, знаете, вот животную, подспудную, интуитивную ненависть. Вот иначе я не могу это объяснить.
У коммунистов?
Естественно, у тех, кто стоял у власти тогда и принимал решения. И храм был уничтожен. Уничтожен вот надолго, считаем, с 1932 года нет на этом месте храма. После 2001 уже году установили памятный знак о том, что здесь был когда-то Андреевский собор, и это место вопиет о восстановлении храма. Заговорили тогда же о необходимости восстановления храма Андреевского собора именно как святыни кронштадтской. Ведь ангелы, которые кормляют престолы, они же на этом месте продолжают молиться. Ну, видимо, вымолили они этот храм. В настоящий момент действительно очень серьезно обсуждается вопрос о восстановлении Андреевского собора. В 2017 году, в сентябре, прозвучало на правительстве Санкт-Петербурга из уст губернатора, тогда это был Георгий Полтавченко, что будет создан вот внебюджетный фонд для воссоздания Андреевского собора. Это будет, конечно, грандиозное событие. Правда, пока еще решается вопрос, каким его воссоздать. Архитекторы все, конечно, и в том числе Михаил Александрович Мамошин, склоняются к тому, что нужно восстановить вот первоначальный его, когда он был еще однопрестольным. Но это будет тот, не в котором служил отец Иоанн Кронштадтский, не который он видел. Ну, я не пытаюсь по этому поводу даже и думать сейчас. Господь все устроит так, как нужно. Места достаточно. И верую, еще на своей жизни я увижу Андреевский собор и смогу там помолиться. И верую, что многие из вас, кто сейчас вот находится возле радио, смогут приехать в Кронштадт и тоже помолиться на том месте, где когда-то звучали молитвы отца Иоанна Кронштадтского.
Думаю, что они смогут еще до своего приезда помочь строительству этого всеми любимого собора. Поистине можно назвать это сердцем Кронштадта, но и сердцем каждого русского человека, в котором вот звучит имя Иоанна Кронштадтского. И надо сказать, что в Ижевске есть аналогичный, практически один к одному собор, но не в честь Андрея Первозванного, но построен абсолютно по такому же проекту. И инженеры, и архитекторы собираются как следует изучить его, изучить все эти связки, как из чего он состоит и так далее, и применить к
как раз здесь, в Кронштадте. Единственное, что вот осталось только посмотреть, выдержит ли старый фундамент, который наконец-то обрели, увидели, что он там есть. Вот единственное, сейчас ждут вот эти расчеты. А так, конечно, Господь все управит. Будем об этом молиться всем миром, но, по крайней мере, мы нашим Радонежским братством помолимся об этом и поможем Иоанновскому братству, которое взялось за выполнение этой богоугодной задачи и угодной для людей. Ну что ж, дорогие братья и сестры, сегодня в нашем цикле, как всегда, выступила Ольга Николаевна Евсюкова, наш постоянный автор. Мы записывали эту передачу в Кронштадте, во Владимирском соборе, работником которого и прихожанкой она является. Также опять напоминаю, что она краевед города Кронштадт. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вы слушали передачу из цикла «Духовные маяки Кронштадта».